Талдот. Все об иудаизме и евреях.
Я провел на последних Шева Брахот свадьбы, после свадьбы 7 дней, укрепляя фундамент семейного очага новой пары. И это были завершающие 7 брахот, и несколько часов. И действительно, совершенно неописуемое первое ощущение, как есть продолжение. Даже в том, о чем даже самые-самые голубые мечты не доходили. Шивуатов.
Мазальтов. Шалом.
Спасибо. У вас на радостях. Мы сегодня продолжаем 102-й урок, письмо по книге. Я только немножко изменил название. Я назвал наш урок одним из пунктов, одним из моментов урока Саба Микельми, что он подчеркивает, чтобы мы никогда не забывали и напоминали себе при всех испытаниях, при всех сложностях, при всех тревогах и при всех радостях, мы должны помнить, что мы с вами и первенцы, и министры, Исраэль, Сар, Кельми, министры Творца, и мы коэны, Атем Тиюли, Мамлехет Коганим, Вегой Кадош. Бог свидетельствует, что вы мне будете царством коэнов и избранным народом, возвышенным народом. Не за счет унижения кого-то, не за счет захвата кого-то, не за счет унижения кого-то, а за счет избранности. Потому что всем была представлена возможность быть избранным. Все народы отказались, потому что слишком тяжело жить по кодексу 613 заповедей. Это только лишь, так сказать, общий принцип. А миллионы деталей они включают в себя. И мы с вами цари. Мамлехет Коганим – это царство коэнов. И все это одновременно. Обратите внимание на начало этого письма. Звучит, знаете, обычное письмо любящего папы к любящему сыну. Теперь посмотрите, как величайшие мудрецы открывают нам в самых обыденных своих действиях дополнительную глубину смысла нашего бытия в этом мире и постоянного присутствия божественного провидения. Смотрите, что он ему пишет. «Сын мой, я очень радуюсь, когда ты оказываешь мне добро, поскольку в этом большая польза и для тебя самого. Во-первых, милосердие к ближнему дарует большую заслугу, в особенности, если это, значит, милосердие продолжительно. Тогда за каждое мгновение дающий получает награду. А во-вторых, почитание отца – это очень большая заповедь. Ответ на какое милосердие? Продолжает он и говорит. И вот, за посланные тобою деньги, я отремонтировал протекающую крышу дощатой беседки. Я бесконечно счастлив, что каждое мгновение ты получаешь за это воздаяние, награду. И даже если меня, не знающего, какова награда за заповеди, это безмерно радует, то как же ликует Всевышний, когда его сыновья соблюдают Божественный Завет, а в особенности посвящают себя изучению Торы, что так же ценно, то есть, когда человек выбирает смысл жизни, как главным занятием в жизни, это изучение Торы, что так же ценно, как соблюдение всех заповедей Торы. Я приготовил вам, значит, перевод этого отрывка, немножко отличающийся от книги. То есть, все понятно, когда мы говорим об отношении папы с сыном. И вдруг добавляет Саба Микельми и говорит. И поэтому я выбрал наш урок, заголовок наш, что мы одновременно и первенцы, и министры, и коины, и цари, или... Оказывается, когда мы говорим о Творце, это аллегория. В нем нет никаких изменений, нету, не будет и не было. Отключите сейчас воображение. Когда мы говорим о Творце, нужно включить только рациональное восприятие действительности. Бог создал нас и нас осуществляет каждое мгновение. Мы уже много раз говорили об этом. Здесь просто еще один аспект к полноте картины. Еще один штрих к полноте картины. То есть, что означает, что это радует и Творца? Когда мы, принимающие божественное осуществление, дарим друг другу заботу, внимание, любовь, это позволяет силе осуществления нас постигнуть нас в большей полноте, максимально возможной при нашем конкретном духовном уровне. Вот что значит, что Творец радуется своим сыновьям. Особенно, когда мы выполняем в максимально возможном объеме, полноте его волю. А это и есть изучение Торы во всем объеме. Потому что Творец создал план Тору и осуществил этот план и продолжает осуществлять. Но он связал свое осуществление со своим посредником. Он сделал нас соучастников в осуществлении мира. И когда еврей охватывает своей учебой все части Торы, это вызывает максимальную радость, то есть максимальное частное общее провидение осуществления всего творения. И, конечно, того, кто является проводником этого всеобщего осуществление. Это и называется, что Творец радуется. И поэтому каждое добро, каждая заповедь, каждое благословение, они тоже имеют свое влияние на высший мир и обратная связь через того, кто это выполнил. И в этом плане человек, который выбрал изучение Торы как главное занятие жизни, и каждый, кто сочетает это с работой по обстоятельствам и выделяет какое-то время, но оно у него главное – занимает главное место в его духовной жизни. В этом плане даже час его учебы, он ценен, как будто бы он выполнил все заповеди Торы. Это такой вес имеет изучение Торы. И он приводит здесь пророка Ишаяу и говорит: «И никогда не слышали, не внимали, и не внимали, глаз не видел Творца, кроме Тебя, содеявшего такое для ожидающих Его». Действительно, быть проводником, быть соучастником, осуществлением Творца своего замысла. Это не опишешь. Но от нас все-таки требуют, чтобы и нашим разумом, и нашим сердцем мы осознавали нашу значимость. Продолжает Саба Микельми, говорит: Творец дал обязанность именно крестьянину, потому что работа земледельца, она опасна для эго человека. Потому что земля, если ее не оросить потом, буквально потом пахаря, потом воронящего, потом сеющего, потом жнеца, будут за них сорняки и колючки. Это поднимает гордыню. И человек может попасть в плен самооценки. Это плоды моего труда. Это все верно. При поверхностном взгляде. И Творец поставил перед человеком, когда уже урожай поднялся, и когда начинаешь уже косить его, это касается не только жатвы, хлебных злаков, это касается и винограда, с которого делаем вино, это касается масла, из которого, значит, масличные, оливковые, значит, деревья, оливки, имеющие масло, содержащие масло, изготовление масла. То есть, как бы три параметра материального благополучия земледельца. Это хлеб, вино и масло. И земледелец, когда он косит. Косят серпом, берут в левую руку левша, очевидно, иначе, но не принципиально. То есть, когда жнец берет в горсть колосья и серпом подрезает это. Есть колосья, которые падают. Так вот, если падают два колоска, их нужно не... Их запрещено подбирать, их надо оставить нищим, вдовам и сиротам. Кроме того, края поля, отсюда называется ПА, то, что так удивляет в виде ортодоксального еврея, что там за косички у него выглядывают из-под кипы. А ПА – это край. Это край поля, который мы сейчас учим. И позвольте немножко отклониться. А на лице это край между черепочком и челюстью. Челюсть символизирует животное начало, а голова – духовное начало. Так вот, на границе челюсти и головки есть пеа. И волосы бороды – это волосы доброты, хеседа. А чубы, помните письмо султану, это гордыня, это проявление в управлении суда. И вот на этой границе есть полоска волос. И будем сейчас входить в детали, как это очень разные есть традиции, все имеет свое значение и смысл. Вот оказывается, даже это имеет свое духовное содержание. И обратите внимание, вся мода, лявдель, проведем границу, мужских, так сказать, внешности мужской, да, они играются бакенбарды, не бакенбарды, или парики, или что-то, все вокруг вот этого места. Вот это место. Потому что в конце концов мы открыли истину Божию всему миру. И во всех искаженных источниках как-то где-то что-то происходит и оставляет свой след. Вернемся на наше поле. Край поля надо оставить. Тоже мы упомянули сиротам, вдовам и бедным. Это ПА, край поля. И это Творец заботится о нуждающихся. Приходит Тора, открывает нам, что Бог проявляет свою доброту даже к негодяям, сознательным, идолопоклонникам, жутким злодеям. Фараон, знаете, не буду детализировать это, смотрите сами. В общем, жуткие вещи, что он творил, у него там были эти язвы, сколько он наших младенцев в желоба кидали, чтобы строить свои одно из семи чудес света, эти пирамиды и так далее. Бог посылает своего посланника, избавителя к фараону. И Моше Рабейну с Аароном говорят ему: «Шлах этами, отпусти народ мой». Он дает шанс фараону. Тот его не принимает. И они гонятся. И море расступается, стоит как стена. 12 туннелей. В общем, не туннели, это каналов. И каждое колено прошло по своему каналу. А кроме того, это было еще чудо в чуде в чуде. Потому что по дну моря нельзя идти. Оно не шоссе. Творец выровнял. Но там тил. Тина. Завязнешь. Бог высушил. И так евреи вышли. И тогда египтяне бросили за ними, и воды сомкнулись над ними, и каждый получил наказание и тонул в зависимости от меры садизма, которую он проявил по отношению к евреям. И каждый еврей видел своего надсмотрщика и видел, как он наказан. Или как свинец, то есть просто выполнял приказы без добавления своего садизма. Или как камень, это медленнее опускается до дна. Или как деревяшка, которая подбрасывала, 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 игралась, а потом он получал свое наказание. И еврейский народ хотел сказать благословительную молитву. И Малахим, помните, я не хочу пользоваться словом ангел, Малахим тоже хотели сказать благодарственную молитву. Потому что когда мы в нашем мире благословляем Бога, это включает как бы и его силы духовные проявиться с этим благодарственным, с этой благодарственной молитвой. Это означает, чтобы в мире появилось дополнительное добро. Бог останавливает их и говорит: мои творения гибнут, я их наказываю, а вы собираетесь благодарственную молитву возносить? Я отменил ее на этот день. Фараон, надсмотрщики, идолопоклонники, колдовство, шаманство – это был главный центр самого концентрированного идолопоклонства. С чудесами сфинксы там каменные рычали и так далее. Даже к злодеям у Бога есть мера милосердия. Он не хочет их просто наказать и уничтожить. Он оставляет им шанс вернуться бетшува. Бог хочет, чтобы весь мир признал, что Он Творец. Чтобы все творения, все люди, и не евреи тоже, самые далекие от Бога, самые большие грешники, чтобы они бы в конце концов проявили свой выбор. В конечном счете, если они выбирают удаление, то есть наказание, не про нас сказано. Не в том смысле, чтобы это не было. Это невозможно сегодня заработать такое наказание. Мы были чува, мы плененные младенцы и так далее. А в то время, когда знали Тору и так далее, можно было доиграться до вечного отторжения. И душа сознает, что она душа, она неуничтожима. И она испытывает духовные страдания. Это совсем другого уровня. По ужасу, по страданиям, по мере и так далее. И вечно эта душа будет сознавать, испытывать эти страдания и сознавать, где бы она могла быть и что она потеряла. Тем более, когда Бог обращается к своим сыновьям, к своему первенцу, к своему министру, к своим царям. Нет возможности это сравнивать. Как каждая правильная мысль, как каждое правильное слово, как каждое правильное действие, оно влияет на Творца, как бы и вызывает это добро во все творение через того, кто это включит, задействует. И благо, которое Творец дает человеку, оно бесконечно. Потому что Творец, он без ограничений. Все границы, все ограничения, они из-за приемника. Но от Творца к нам мы получаем максимум того, что мы удостоились, сохранением нас как приемник. Рав Мойше Пантелеят как-то привел пример интересный, что чем ближе к Богу, тем больше тепла. Если возьмем пример с печки, он сказал. Где максимальное тепло? В печи. Если будет одно, но не будет кому греться. Так когда Бог посылает свое тепло, Он выбирает такую меру, чтобы оно бы, конечно, не делало ожог, это тепло, и не сжигало одежду, и через одежду можно сделать ожог, не дай Бог, а чтобы это было приятно. И поэтому так пользуются, значит, Саба Микелем, да? Какова, как велика его радость Творца, да, когда он может сделать для них нечто хорошее, дать им безграничное благо. Опять-таки напоминаю, это нельзя понимать это буквально. Но мы все желаем максимального необходимого добра. Для этого надо научиться жить, насколько это возможно, по путям Творца. Саба Микелем приготовил нам даже несколько советов из разных источников. В той книге, которую мы учим, только в других письмах. И я вам их представлю еще немножко, чуточку позже с Божьей помощью. Не случайно приходит Тора, мудрецы, и предупреждают, и нас говорят. Будь внимателен к легкой заповеди, так же, как и к трудной. Ибо ты не знаешь, какова награда за заповедь. Имеется в виду о том, что мы сейчас учили. Мы не знаем, какой вес каждой заповеди. Какое воздействие обратное оно принесет в этот мир. А это оценивается по мере трудностей, которые человек преодолел. По мере помех, соблазнов. Насколько он преодолевает свои вожделения, насколько он ограничивает себя. Все учитывается. Все учитывается. В эту субботу мы читали про строительство 12 колен Израиля. И Лея родила сына, наконец-то, от Якова, после обмана первой ночи. И сказала Реубен: смотрите, сын, не сгладила это рубец в душе Якова за обман первой ночи и отсутствие абсолютной гармонии между супругами, тем более Яков и Лея, тем более, когда закладывается фундамент еврейскому народу. Это называется Тора в Торе ненависть. Нельзя читать Тору в подсрочном переводе. Это понятие в Торе. То есть отсутствие абсолютной гармонии между Яковом и Леей Тора называет ненависть. Лея продолжает, стала еще раз беременной. И сказано, что Бог увидел, что она ненавидима. Вот то, что я сейчас предварил, чтобы мы не ошибались. Я задал наивный вопрос. У Бога нет глаз. У Бога нету слов. Почему первого не назвали Шимон? Я же Шимон. Сначала услышал, что Яков не в полной гармонии в отношениях с Леей. А потом и увидел. Объясняют мудрецы. Лея была такой праведницей, что она даже не молилась. Она все в душе держала надежду, что ребенок, родившийся, сгладит этот рубец и приблизит Якова, сольются они вместе, без рубцов, без каких-то помех. А увидеть, что в сердце человека только Бог может. И когда первенец не помог, она начинает молиться. Тогда услышал Бог. Нас Тора учит, что каждый из нас, без каких-либо исключений, и каждый из нас, находимся в живой, постоянной, реальной связи с Творцом. И все, что с нами происходит, это результат нашего поведения и нашего пути каждый день, который мы получаем заново в подарок. Ведь Бог нам не обязан подарить еще 24 часа службы. Мы уже касались на прошлых уроках о том, что невозможно оценить ценность заповеди в этом мире. Да и невозможно здесь дать награду за то добро, которое заповедь дает, как мы сейчас выяснили, благодаря тому, кто это сделал, всему миру. То есть настоящая награда заповеди только в грядущем мире. И все-таки, когда человек выполняет заповедь в этом мире, он приобретает меру совершенства. А мера совершенства – это является мера чистоты духовной, которая получает дополнительное воздействие от Творца. И поэтому есть уже сейчас в этом мире награда за заповедь. Хотя мы не можем ее оценить. И поэтому Тора говорит, что один час покоя в грядущем мире лучше, чем вся жизнь в этом мире. Как мы уже говорили, да? Собрать наслаждение всех людей в мире за все времена, от первого человека до прихода Машеха. Суммировать их вместе, все эти наслаждения. И вот это все вместе еще менее наслаждение, чем небольшое, значит, удовольствие в грядущем мире. Один час покоя в грядущем мире. Основатель движения Мусар, рав Исроэль Мисалантер, пишет. Одну секундочку. Это в книге рава Исроэля Мисалантер, пишет рав Ицхак Блазер, известнейший, один из величайших его учеников. Он пишет так. Наш учитель рав Исроэль Салантер написал в одном из своих писем: «Тело человека – лишь его одеяние, а способность ощущать удовольствие и страдания сохраняя одежды». То есть после смерти здесь рав Блазер идет по мнению Нахманида, как Рамхаль. То есть два мнения, что будет в грядущем мире. Или будет только душа, или как Рамбан, Нахманид учит, что двое служили Богу, тело и душа, тело и душа будут получать награду, очищенное тело. Так вот здесь он не пользуется этим вторым комментарием. И он говорит, тело человека лишь его одеяние, особенно, а способность ощущать удовольствие и страдания сохраняется и после удаления одежд. Даже после того, как разобьется кувшин возле источника, так в Торе написано, имеется в виду, человек уходит из этого мира, и прах вернется в землю, как прежде, все же Как душа и тело вместе грешили при жизни, так и не разлучатся и после смерти. Как они были едины, предаваясь страстям, так вместе предстанут перед судом и получат наказание за свои преступления. Известно также, что даже один час наказания в мире душ страшнее и ощутимее всех самых тяжких страданий этого мира. А час покоя в духовном мире выше и вознесеннее всех наслаждений и изысканных удовольствий этого мира. Раз так, почему человек все мысли и стремления, которые во все дни его жизни только о благе себе, для себя, не беспокоится о своей душе и теле, о том, что случится с ним после смерти, когда он уже ничего не сможет изменить, и тело обретет уготовленный ему покой, а душа возвратится к Богу, даровавшему ее. Бог посылает душу в наше тело на 70 лет, при крепости тела 80 лет. Мудрецы говорят, что это меньше, это похоже, как мгновение, когда ресница моргнула по отношению к вечности. Спрашивают мудрецы, как человек может так безответственно, так слепо себя вести в этом мире и не думать о вечности, а быть ведомым своими страстями, удовольствиями, наслаждениями. И они имеют место. Путь, по которому, который выбирает человек, ему дают ходить, идти по нему. Это тоже нам говорит движение Мусар. Добавляется Абу Микельм и говорит: Торе Творец после испытания Авраама с Ицхаком когда он приходит благословить Авраама, что у него будет сын, он пишет, что Творец говорит, Хумаш говорит, говорит Творец Аврааму: я знаю, что он укажет своим сыновьям и свой дом после себя, то есть нам, чтобы соблюдали пути Творца, а Творец есть 12 видов милосердия, совершать справедливость и законы, чтобы Творец выполнил все, что обещал Аврааму. А он обещал Аврааму дать потомство, он обещал Аврааму дать пульт управления, место быть соучастником управления мира и Эрес Исраэль. И для этого нужно, чтобы потомки приняли эту эстафету. И еще там сказано, не в этой цитате, не в этом уроке, из других источников, что Бог говорит, что когда он объявляет Аврааму, что все-таки он бездетный, до того, когда Сара уступила Авраама Агаре. И Авраам неосторожно сказал, что я бездетный, и меня будет наследовать мой раб Элиэзер. А Творец сказал: нет, я хочу, чтобы из твоих чресел вышел бы, из твоих, буквально сказать, из твоих внутренностей, изнутри тебя вышел бы твое поколение. То есть Авраам передал свое знание Творца, пути, которые Бог ему открыл через 10 заповедей, через 10 испытаний, чтобы человек, когда он служит Богу, пропитался бы этим знанием, чтобы это было бы его внутренним компасом, внутренним кодексом, Это и есть еврейская, иудейская совесть. Когда знание дает силы душе. Взять тело и поставить его на службу Богу. И я приготовил вам, значит, когда цитат из Тегилим, я вам сказал, что есть Толдотру издали, значит, псалмы Давида с комментарием Рава Зильбера. Рекомендую. Потрясающе. Так говорит царь Давид. Это 94-й псалом, 19-й стих. Я сразу переведу на русский, прочитаю на русском. Когда у меня много тревог, это про нас. Это про сегодня, тем более. Посмотрите, с какой скоростью происходят совершенно непостижимые изменения в мире. Говорит царь Давид. И здесь мы сказали, Бог сказал Аврааму, что он должен передать своим потомкам, передать нам внутреннее равновесие, живую связь с Творцом, возвышенное понимание значимости наших слов, наших действий, наших мыслей, наших движений души. Говорит царь Давид, когда у меня много тревог, твои утешения, то есть слова пророков, успокаивают мою душу. Бог продолжает добавляет комментарий Рав Зильбер за царь. Бог в конце концов не допустит, чтобы несправедливость продолжалась вечно. Добавляет Саба Микельми, говорит. Счастлив, кто выполняет практические указания Торы, зная их духовное влияние на него самого и на все миры. В этом и состоит призначение самореализации, самосовершенствования, которое мы с вами учим, которое называется мусар. И еще добавляет Саба Микельн к тому, что мы сейчас прочитали, когда у меня много тревог, при множестве размышлений в моей душе. Поясняет Саба Микель, имеется в виду не только множество размышлений, то есть различных мыслей. Сейчас я поясню немножко это на примерах, да? То есть о смысле жизни и о проявлении общего и частного провидения в личной жизни человека. Иудейский взгляд на действительность, на события, на факты, на ближайшее окружение и дальнее и так далее. Это одно размышление. И также частое число погружений в течение всего дня. И он дает совет. При множестве размышлений в моей душе утешение твое поддержит душу мою, да? Имеется в виду как множество различных мыслей, так и частое погружение и размышление в течение всего дня. У пророка Иезекииля, 38 глава, посмотрите сами. Прямо написано, что вдруг начнут они воевать друг с другом. А мы будем наблюдателями. Вильнюсский Гаон пишет, когда русский флот из Черного моря перейдет в Босфор и Дарданеллы, можно приготовить праздничную одежду, чтобы встречать Машиаха. А товарищ Путин убрал свой флот из Севастополя, потому что эти беспилотные вещи, у него нет связи с сушей, с Россией, из-за войны и так далее. Он действует по своим расчетам. А у него есть крупнейшая база в Средиземном море, в Сирии. Не новости надо слушать. Не обсуждение военных комментаторов и политиков, и бывших генералов, и знатоков, и так далее. Пустая трата времени. Посмотреть, что говорят пророки. Начать видеть, что действительно. Я долгое время не мог понять, какое место у всех пророчеств, которые я учил, конечно, я не претендую на всеобщее знание, да? Какое место Дальнего Востока? Какое место Китая? Вдруг выясняется, в противовес эмбарго Ирану, а Иран-то одно из трех изгнаний, которые Бог наказал нас. Сольется, по мнению пророков, с Ишмаэлем. Это Маараль из Праги объясняет. Слились. И против эмбарго Запада Китай поддерживает Иран. Он закупает во всем мире разные компании. У него там миллиарды, триллиарды, я не знаю, сколько там этих долларов. И... Кстати, в Израиле много компаний крупнейших. Концернов, куплены Китаем. Атомное оружие в Северной Корее. И Россия была замешана здесь совершенно невообразимым образом. Нам, как говорит великая русская пословица, нужно глядеть в корень. Нужно торопиться. Каждый час он неоценим. И говорит Саба Микель, что... Секунду, убежала мне цитата. А, я нахожусь правильно в книге. Я взял первую часть. Отсюда мы видим. Самое главное – приблизить знание к чувственному восприятию, поскольку оно пробуждает мышление. Углубленное знание пути управления Богом мира и нашего места в этом плане, оно приводит к чуве и к трепету. Глубина знания, ценность знания – оно дает энергию трепетать перед Богом. Помните наш пример с видеокамерой? Да, тот, кто создал глаз, он видит. Он видит все. Это, конечно, напрягает. Это, конечно, встряхивает. Но все это положительно. Встряхивает от страха, встряхивает от плена страстей. Встряхивает, чтобы мы бы сделали чуву. мы должны понять. Мы выходим на нее, на финишную прямую. Иквета де Мишиха. Пятки Машиаха. Как бы Тора видит всю историю как человек. Первая пара – это голова, плечи и до пяток. Мы пятка. Без пятки нет цельного реализации плана. Не надо смущаться, что у нас такая скромная роль. Она необходима. И мы несем в себе цельность и совершенство всех-всех поколений. От первого человека до Машиаха. Наши праотцы исправили грех первого человека. И 12 колен, они сыновья Бога. И мы все это наследовали. Все, что нас ожидает. Все, чем нас испытывает. Бог заложил каждому из нас все необходимые для этого силы. Только в потенциале. Но они находятся. Нельзя откладывать вечную жизнь. Нельзя. Это преступно по отношению к себе. Это преступно по отношению к твоим детям. И Бог наказывает вечным путем. Если человек грешит сознательно. Как мы сейчас коснулись. И душа, и тело страдают. Когда тело страдает в этом мире, не дай Бог, ни о ком не будет сказано. Я говорю о праведниках. Когда заботятся о условиях ареста нелюдей, это не доброта. Это не гуманность. Но это отдельная тема. Просто не удержался. В духовном мире, в нашем мире, не дай Бог, человек переживает определенную меру боли, и он теряет сознание. И тело становится куском мяса. Есть предохранитель, который перегорает. В наказании в духовном мире нет предохранителя. В духовном мире наказание, оно вечное. Оно непрерывное. Есть свои пути прощения, изменения и так далее. Это другая тема. В любом случае, Бог укоряет величайших мудрецов за мельчайшие отклонения от истины. И мы несем потомки следствие этих ошибок. Моше и Аарон вместо словом, ударом палки привели воду и не вошли в Эрец Исраэль. А если бы вошли, не было бы 4 изгнаний. Шлюмо Амелех просчитался. Он хотел исправить 1000 миров. И Тора предупреждает. Ни царь Давид, ни царь Шлюмо не ошибались. И они грешили. Они ошиблись в выборе путей служения Богу. Потому что мера добра намного больше меры проявления управления суда. То есть надо набраться трепета, и страха не выполнять волю Бога или грешить. И мы должны аккумулировать, собирать радость. Что мы сыновья, что мы первенцы, что мы коины, и что мы цари.